В нашей студии сейчас волонтер Наталья Дмитриева и мама погибшего киборга Наталья Константиновна.
Нина Константиновна,
прошу прощения, Брановицкая. Добрый вам день. Наверное, я хотела бы начать этот разговор именно с того, что происходит год спустя. Происходит ли, длится какое-то расследование, возможно, на международном уровне, возможно, на украинском. И, собственно, как вообще государство реагирует на это событие?
Да, год спустя проходит расследование. Расследование ведет СБУ. И выдвинуты обвинения, объявлены в розыске, выдвинуты обвинения Мотороле, Арсению Павлову и Гиви, Михаилу Толстых, за участие в террористических организациях и за убийство при этих чащих обстоятельствах бойца ВСУ.
Это единственный задокументированный факт касательно Гиви и Моторолы? Очевидно.
Я не думаю, что это единственный задокументированный, но это единственный факт, где боевики сами выставили в интернете доказательства того, что мой сын попал в плен живым. Вот. А потом, после долгих поисков, был передан из Донецка в Днепропетровск, было передано тело. Тело со следами выстрела, тогда, когда мы видели его живым и, скажем так, сравнительно в более-менее нормальном состоянии.
Существует. Вы очень долго проводили эти поиски, да, вот сейчас в Украине есть какие-то официальные представители вот в вопросах обмена пленными, или по-прежнему близкие, родные, как вы, вынуждены сами заниматься этими поисками при помощи волонтеров?
Ну, изначально, да, то есть изначально родственники начинают сами поиски, начинают беспокоиться, потому что вот как было с Игорем, то есть на самом деле, когда наш, ну, комбат 90-го батальона Олег Кузьминых, когда они пошли в аэропорт, вот, то по большому счету не было даже, ну, это потом уже были документы, то есть мы даже не знали конкретно имена людей, которые с ним пошли. То есть у нас, когда мы начали уже, когда мы поняли, что в аэропорту произошел подрыв и что там произошли трагические события, уже как бы понимали это все, то мы начали, то есть были списки, которые там, допустим, с батальоном мы постоянно общались, то есть список вручную написанный, там были все фамилии, подряд указаны не только 90-го, но и 80-го батальона, который нынешний 122-й батальон, от руки записаны, то есть там были, потом уже понятно было, что это были и пленные, и убитые, и раненые, то есть это все были подряд записаны. То есть мы даже не могли определить, кто конкретно был, то есть фамилии людей, которые конкретно находились в тот момент на каких постах, то есть в боевых действиях. То есть это раз, то есть была, ну, неразбериха, вот, потому что, ну, во-первых, еще в батальоне в связи с тем, что комбат попал в плен, это стало понятно 20 числа, вот, то есть когда, то есть там произошла ситуация, что 80-й батальон, который входит в состав 81-й бригады, они, ну, это уже факт как бы известный, что они потеряли рации, об этом они не сказали, и в течение 2 дней прослушивались, вот, прослушивались эфиры наши, вот, и, соответственно, их как бы вычислили. Вот. И когда они пошли, они промазали, то есть они не дошли 800 метров до места назначения. Вот как раз вот эти трагические события, когда комбата взяли в плен, и с ним погибло, там погибло много ребят, вот, и попали в плен. Но мы просто, я говорю, что в принципе мы даже не знали, мы вычисляли пофамильно, кто конкретно, то есть там был. Вот. И искали, да, поиски начали, то есть не было такого, то есть обращались, то есть начали обращаться в различные инстанции, и в Генштаб, штаб, вот те, которые как бы там занимаются, есть определенные люди, которые как бы должны заниматься погибшими на той территории, да, то есть на территории уже как бы и ДНР, и в зоне боевых действий. Вот, но ничего конкретного не могли сказать, что как бы, ну, не возмутило, что как бы очень удивило то, что вот, допустим, те же следователи прокуратуры, они информацию, то есть они не рассказывали нам, что как бы, как, какие там события, а наоборот информацию, допустим, там у меня, у Нины Константиновны, у всех по крупицам собирали, то есть как бы они, ну, то есть через волонтеров фактически, то есть через волонтеров различных составляли общую картину, то есть как бы ну, ресурсы у государства, ну, больше, чем у, вот, как бы, нас, поэтому, как бы, удивительно, почему вот так вот, как бы, оно, честно, то есть, ощущение такое было, что все было пущено на самотек, то есть, мы пытались дозвониться, там, ну, все, как бы, все, кто были, как бы, сопричастны к этому, пытались дозвониться, выяснить, где ребята, в каком состоянии, то есть, вот, искали эти видео в интернете, сидели с встречали, смотрели, вот, и просто, как бы, ну, то есть нам никто не мог однозначно сказать, там, допустим, кто конкретно, да, то есть сколько там погибших, то есть где они находятся, и, ну, так как туда нельзя было уже в аэропорт уже попасть, фактически, то есть туда уже нельзя было дойти, то мы даже не знали количество погибших, мы знали точно, что там в течение 3 дней еще происходили ребята, что ребята были живы многие, что они просто из-за того, из-за нанесенных ран, даже не тяжелых, в принципе, от переохлаждения погибли. Вот. Ну, ощущение брошенности. Вот честно было ощущение, то есть как бы и ну, задействованы были просто вот ресурсы, какие-то личные связи через кого-то, то есть искали и... Ну, и по большому счету вот тот же «Черный тюльпан», да, да. Это же не государственная организация, которая занимается вывозом. То есть, ну, государство, то есть идет война.
Самоустранилась.
Да, то есть самоустранилась, то есть никто ничего не мог, то есть конкретно нам сообщить.
А сейчас ситуация?
Сейчас ситуация, в принципе, ну, немного, скажем так, немного с вывозом тех же погибших немного лучше, хотя тоже, вот, допустим, вот недавно у нас в батальоне в 90-м была ситуация, что военкомат отказался предоставлять машину на вывоз парня, который погиб в Зайцево, вот, и ребята за свои деньги там сбрасывали эту машину, организовывали, потом в очень плохих условиях отвозили шмеля нашего на место на родину, вот, поэтому как бы все равно, вот как бы все равно не ощущается того, что этот механизм работает четко, то есть хотя уже за вот второй год войны.
Уже второй год,
уже
войны,
второй год войны.
Люди не выполняют свои, даже не сверхфункции, они выполняют свои функции. Кто-то за что-то должен отвечать в том же Министерстве обороны.
Ответа, да. В принципе, ну, в Генштабе, да, Министерство обороны, Генштаб, то есть который там штаб сектора, да. Который должен это четко, ну, понимать и четко вот держать на контроле. То есть такого нету, что можно там обратиться в какой-то орган, и тебе скажут там точно, что да, есть вот такая вот, мы занимаемся этим. То есть занимаются, там, да, вот списки есть, да, допустим, ну, пленных списки попадают, опять-таки, но нету даже, ну...
Ни единого реестра,
ну, реестров да. Нету, да, то есть реестров таких, то есть это уже родственники ищут, родственники там уже бьют в колокола, то есть там много очень же пропавших без вести на самом деле, вот, и, ну...
Наталья, скажите, а вот после аэропорта еще есть пропавшие без вести до сих пор? О ком неизвестно, где они, в плену или так и остались, ну, под завалами?
На самом деле, ну вот так как я просто, ну, так сложила, что больше всего, ну, как бы помогаю 90-му батальону, вот, то у нас, в принципе, на сегодняшний день все уже, то есть все известны, все определены, то есть пропавших без вести нету. Но есть по нескольким людям, которые уже по похоронены официально, по нескольким людям есть, ну, вопросы, то есть в каком плане, то есть ребята погибли, ну, предположительно погибли под завалами вот в эти дни, там с 19 по 20, с 18 по 20, вот, но они были, тела предоставлены там в июне, в июле месяце только, вот, родственникам, хотя анализы ДНК были, ну, изначально все, ну, сдали, все родственники давали на ДНК, на ДНК-тест, анализы, поэтому вот как бы там было, то есть есть вопросы, то есть когда передавали останки вот ребят, то есть там непонятно было, что именно вот отдавали, вот, и, ну, есть такая вот, как бы мне вот рассказывали, что часто из жалости к родственникам, то есть, ну, к вдовам, да, вот к пропавшим без вести ребят, то просто как бы, ну, ну, я не знаю, насколько это правда, то есть я не буду утверждать, но как бы не то, что сфальсифицируют, просто пишут о том, что да, ДНК-тест совпал, то есть не показали, вот сам машина определяет, вот, да, механически определяет соотношение вот совпадения, то есть вот эти бумаги не предоставили, у меня просто есть случай, вот знакомая, то есть муж у нее пропал, она его похоронила, вот, но ей не показали вот эту ДНК, вот эту таблицу, ей от руки написали, что он, да, совпадение было, вот, но я говорю, то есть так как расследование не происходило, то есть расследование фактически не происходит, то есть то, что у нас происходит, это, ну, не расследование, это просто констатация, вот, ну, да, констатация фактов, там, сбор какой-то информации, а именно само расследование, ну, как бы, ну, нету его фактически, поэтому по нескольким людям, то есть реально, то есть там мы знаем, что они, допустим, они их видели последний раз там возле аэропорта, потом они ушли в туман, вот потом как бы вроде как их тела были переданы, через полгода только переданы.
Когда к нам в студию приходил руководитель миссии «Черный тюльпан» Ярослав Жилкин, он рассказывал о телах, которые вывозили из аэропорта уже осенью даже, и он говорил о том, что вот сейчас в этом состоянии сложно определить, кто из этих, какое тело принадлежит боевикам, какое украинским военным. То есть это сделать невозможно, потому что на некоторых телах даже не осталось опознавательных знаков на форме, потому что в разбитом терминале очень много диких животных, они, в принципе, тоже приложились к тому, чтобы идентифицировать тела было уже практически невозможно. И я так понимаю, что ДНК-тест – это единственная возможность, ну, по крайней мере, об этом говорил Ярослав Жилкин, но не всегда удается его провести все-таки.
Не удается, бывает, там, допустим, у нас несколько случаев есть, что ДНК-совпадение там 50%, и то по отцу. То есть это раз, во-вторых, передают действительно, вот передали, вот у нас юрист в батальоне, позывной юрист Виталий Гасюк, вот им жене передали, то есть там, ну, тело было, ну, то есть там не головы, ничего, то есть там были, и вот именно вот этот ДНК-тест, ну, вроде как он, да, определил, что это он, вот, ну, опять-таки, то есть, ну, говорить вот Жилкин, да, то есть получается люди, не государственная структура занимается этими вопросами, вывозом и всем, то есть почему? То есть мы как бы... Ну, потому что у нас, во-первых, там как бы не война, да, то есть мы опять-таки не приходим к тому, что мы не можем определить это, назвать это войной, поэтому вот здесь вот как раз вопрос по Игорю, что до сих пор как бы все-таки хотели изначально, то есть что говорилось, что это злочин, то есть да, это преступление
висковый,
против... Да, висковый злочин.
Вот, да, преступление
против человечества.
В чистом виде военное преступление.
И отказываются, то есть как бы...
По этой статье наша генпрокуратура оказывается обвинение выдвигать.
А по какой? Просто умышленное убийство?
Умышленное убийство военнослужащего при исполнении служебных обязанностей.
И еще момент вот важный, то есть почему вот так происходит, потому что так как войны нету, то есть у нас получается антитеррористическая операция. Вроде как, то есть в невоенном положении, да, и по каждому убийству, по каждой смерти и ранению возбуждаются уголовные дела и расследование идет, то есть через органы там МВД и все остальное. То есть фактически, то есть как, ну, там, если так буквально, то производственная травма, да, то есть вот каждая, то есть мы не воспринимаем это как убийство, как это вот, ну, смерть на войне, а как это вот в ходе там проведения просто антитеррористической операции. Вот, но тут факт налицо, что это, ну, во-первых, инкриминировать как преступление против человечества. Есть еще случаи, в принципе, при желании, то есть мы, ну, можно там, у нас и Коношенко, вот, есть в батальоне, когда тоже мы думали, мы его искали, и были сведения, что он в Донецке находится, в, ну, то есть с какими-то повреждениями не страшными для жизни, а потом его уже в Днепропетровске в морге уже там со следами сильных побоев он, тело было.
То есть я так, ну, понимаю, что похожая история, но нету свидетелей.
Да, свидетелей нету, то есть, но как бы предположение, то есть, потому что сведения доходили о том, что он, ну, жив, вот, а потом вот так вот.
Нина Константиновна, хочу задать такой непростой вопрос. Сколько свидетелей того, что произошло с вашим сыном?
Все ребята, которых взяли в аэропорту.
Там 14 человек, по-моему.
Да.
То есть их всех держали в одной комнате, все они видели, как Моторола это сделал?
Ну, практически все.
И когда они вернулись из плена, их всех допросила прокуратура по этому делу?
Их допрашивала не прокуратура.
Военная прокуратура.
Их допрашивала СБУ. Следователи СБУ.
А скажите, пожалуйста, когда уже стало понятно, что речь идет о вывозе тела, как вам удалось или не удалось установить контакт с представителями боевиков?
Ну, контакт с представителями боевиков мне дали мамы. Мамы, которые ездили туда за своими сыновьями, которые пытались что-то сделать, чтобы выручить ребят. Вот. И я пыталась звонить, и звонила, и говорила с Лилией Родионовой, с Дарьей Морозовой. Но этому Захарченко я не дозвонилась, был у меня тоже его контакт. Потом я звонила в их Министерство обороны и адъютанту Захарченко, это с кем я говорила. Никто мне ничего конкретного не сказал, но я с первых звонков, когда я звонила в этим уполномоченным их справ людей, я поняла, что они прекрасно знают, что случилось и когда это случилось. Потому что на мой вопрос, что я такая-то, такая-то, я хочу знать, у меня есть сведения, что моего сына убили в плену, я хочу знать, правда это или нет, и если убили, то как забрать тело, она сказала, это тот, который в синей кофте, а Игорю я, когда он был в отпуске, я ему дала, ну, под бушлат, такую флисовую синюю курточку тоненькую. Он еще не хотел брать, и я говорю, что, мол, пригодится, многослойность, но удерживает тепло. Вот. И я на этих видео увидела его, именно он выделялся, он был в этой синей флисовой куртке. Так что и они его знали, и Рубан знал с первых дней.
Захарченко тоже знал.
А Захарченко сам дал, показал пальцами на трех ребят из этих, которых взяли в плен, и сказал, что их пытать по-особому.
Почему? На каких основаниях?
Ну, или они были увереннее, или они были здоровее, а там видно, что на этом на видео Игорь не захотел отвечать на вопросы Гиви, и они подозревали, что он офицер, а потом подозревали, что этот самый, потом что отвечал Игорь, я не слышала на видео, но ребята говорили, что он сказал, что пришел на вопрос, почему он здесь, на Донбассе, что он делает здесь, на Донбассе, он сказал, что я у себя дома, и я пришел воевать за свою родину, за свою Украину.
Но их еще, кстати, возмутило вот видео, вот первое видео, когда он абсолютно еще в нормальном состоянии, а второе мы фактически, ну, не узнали, то есть
да,
вот,
да,
он
да,
очень
да.
сильно побит, второе видео, да. когда он там...
Их, это третье,
да, когда, третье. Их, когда их допрашивают, ну, уже как бы выстроили, спрашивают, он предпоследнее там идет, угу. То есть все ребята там с 80-ки были, это львовское подразделение, они все говорили украинскую мову, да, угу. А Игорь говорил на чистом, ну, таком именно хорошем,
говорил,
ну, то есть таком... русском языке, причем с таким, то есть, произношением, и это их очень, видимо, видно было, что их просто это, ну, завело, то есть, что почему вот он как бы русскоязычный, почему вот он как бы за вот укропов, то есть, вот это вот, видимо, их очень просто, ну, видно было, что их просто как бы гнев накрыл такой, и вот как бы, ну, и потом видно, что везде, ну, видно, что Игорь просто вот он не сломленный, то есть, если, вот, допустим, по комбату, да, вот говорили наши там Кузьмины, что он там, то есть, вот, если сразу сравнивать даже комбаты, это вот мое мнение, тоже многих ребят, если спросить, вот сравнивать комбаты Броневицкого, то Броневицкий себя гораздо достойнее вел, то есть и более, ну, то есть мы даже и по результату того, что произошло, видим, что насколько не сломленный был Игорь духом, то есть они не смогли его дух сломить, они решили его тело просто уничтожить.
Ну, мне кажется, в деле с комбатом Кузьминых они сами лишили себя возможности что-то с ним сделать, поскольку они его сразу засветили одного. А тут, в принципе, были засвечены все взятые в плен. И я даже не знаю, ну, сложно говорить о мотивах боевиков, потому что это очень сложная логика их поведения. Но, тем не менее, напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». И в студии с журналистами Татьяной Курмановой и Анастасией Багаликой сейчас волонтер Наталья Дмитриева и мать погибшего киборга Игоря Броневицкого, Нина Константиновна. Мы говорим о том, как продвигается расследование, есть ли какие-то подвижки за год, который прошел после падения Донецкого аэропорта. Вот я бы хотела задать еще такой вопрос. Со слов, не со слова, а из отчета международных правозащитных организаций мы знаем, что есть и другие задокументированные факты убийства в плену. А объединены ли эти дела в какое-то одно криминальное производство, уголовное производство? И, возможно, вам известно, что происходит вообще вот в деле доказательства вины боевиков в конкретных военных преступлениях?
Ну, у меня таких сведений лично у меня нету, то есть насколько они объединены. Я знаю, что просто в Гаагский суд Нина Константиновна вот сейчас туда, вы уже подали, да?
Да, вы обращаетесь.
То есть уже написали, да, подання, и то есть насколько, то есть суть в том, что как бы Украина просто не инициирует, вот именно со стороны государства не инициируется вот эти вот, вот этот процесс, поэтому как бы все это частным образом происходит, вот это то, что я точно знаю.
А как возможно обратиться в Гаагский трибунал частным образом, вот без помощи государства?
Ну, там есть процедура, когда мы еще разыскивали Игоря, еще была надежда, что, может быть, ну, во всяком случае, у меня была надежда. Люди знали, что он погиб, а у меня еще была надежда, что, может быть, где-то он есть, может, живой, может, в больнице, и все, я обратилась в хельсинскую группу, вот, и там есть процедура, вот, розыска короткая такая, вот. А потом, ну, я видела, что сама я ничего не, скажем, ничего не добьюсь. Я обратилась к адвокату, и волонтеры мне подсказали, как обратиться. Мои родные с самого начала в поисках Игоря было задействовано очень много людей, которых я и не знаю, скажем, и знаю, и не знаю. И все подсказывали какие-то движения, куда можно обратиться. Все подсказали, как обратиться в комитет ООН по военным преступлениям.
Вот. Туда вы тоже обратились?
Так, так. Я обращалась и тут у себя на месте, и к уполномоченным справ человека. Потом Международный Красный Крест и в миссию ОБСЕ. Это кроме своих, тех, что, скажем, обязательно нужно СБУ и Министерство внутренних дел.
ООН, ООН включила вот ситуацию с Игорем, они включили в отчет, да, который они в конце мая предоставляли, они его включили тоже как факт военного преступления, то есть это было включено.
Да, и почему-то эти организации, вот, ну, я не знаю, как-то не то, что отзывчивее, они ответственнее подошли к этому, чем наше Министерство обороны и наши
Чиновники.
Да, чиновники, да.
Ну, Нине Константиновне два раза, да, вам приходили еще письма после того, как...
Четыре раза.
Приходили письма о том, что уведомление, подписанное Забродским, это наш сейчас командующий ВДВ, да, вот он бывший комбриг 95-й бригады, о том, что Игорь находится в плену, уведомляем, всем уведомляем, что ваш сын находится в плену.
Уже после того, как,
да.
После того, как мы похоронили.
То есть, но как мне объяснили, что это, ну, мол, родственники запросы подавали просто на вот Минобороны, на, и поэтому как бы механизм работает очень, очень медленно, вот машина государственная очень такая медлительная, поэтому как бы отзывы шли, еще и шли, но четыре раза, то есть это, ну, было, да, конечно.
Я напомню нашим слушателям, что...
И это не только мне.
И не только вам,
и другим родственникам тоже. После похорон, вот...
На протяжении какого периода? Где-то еще месяц, наверное, два?
Месяца два. Да. Свете и Цине отвечали в Министерстве обороны еще в апреле месяце, что ее сын пропал без вести. А он два месяца уже почти как похоронен был.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в студии программы «Киев-Донбасс» сейчас волонтер Наталья Дмитриева и мать погибшего киборга Игоря Броновицкого Нина Константиновна. Мы говорим о том, что происходит в этом деле. И, собственно, у нас сейчас на телефонной связи исследователь правозащитной организации Amnesty International в Молдове, Украине и Белоруссии Красимир Янков. Он автор того отчета, где Amnesty International упоминает дело Игоря Броновицкого. И, собственно, мы сейчас попробуем узнать у Красимира. Красимир, здравствуйте, вы нас слушаете?
Да, добрый день.
Мы хотели бы у вас узнать, возможно, Amnesty со своей стороны предпринимает какие-то действия, чтобы дело Броновицкого пошло дальше вашего отчета. Что происходит, возможно, вам известно?
К сожалению, нам неизвестно, если там есть какие-то звеньи в этом деле. Но я бы хотел рассказать, в принципе, что должно произойти, если бы все работало идеально.
Да, расскажите,
конечно,
пожалуйста.
Оно так не работает, но должно было быть так. Потому что эта территория, согласно международным правилам, является оккупированной, и она является территорией Украины, должна была бы, по идее, украинская власть, то есть украинские службы, было то СБУ или прокуратура, ну, в этом случае, конечно, СБУ, они должны были бы расследовать это дело, собирать все нужные доказательства, опрашивать свидетелей, то есть других ребят, которые там находились вместе с Игорем в этот ужасный день. И потом, конечно, искать исполнителя, не только убийства, он, ну, публично в этом признался, Арсений Павлов, гражданин России, но и, конечно, всех остальных, которые участвовали в избиении не только Игоря, но и остальных пленных, потому что жестокое отношение с пленными, а это тоже является военным преступлением по Женевским конвенциям. И потом, когда эти доказательства свидетельства будут собраны, ну, уже надо искать самих исполнителей. Но как мы понимаем, что, ну, на эту территорию СБУ и вообще украинским официальным лицам нет доступа, и это опасно для них, а в этот момент могут подключиться международные эксперты, международные механизмы для расследования. И один из таких механизмов является именно Международный криминальный суд в Гааге, который тоже, кстати, взялся уже за рассмотрение украинского вопроса, то есть то, что происходит на востоке Украины. Но там, к сожалению, тоже все происходит слишком медленно. Но хорошо хоть то, что украинские власти делали заявление, что они, несмотря на то, что не ратифицировали Римский устав, то есть документ, который распространяет юрисдикцию Международного криминального суда в Украине, они хотя бы их пригласили, чтобы сделать предварительное заключение ситуации, посмотреть, может ли Международный криминальный суд заниматься украинским вопросом. И то, что мы видели на данный момент, это их временное заключение, что здесь, к счастью, нет преступлений против человечества, то есть нарушения прав человека не были в таком большом масштабе, чтобы говорить о систематическом нарушении и преступлении против человечества, но это не означает, что они не будут браться какой-то да, будущий момент, за другие дела, в том числе из дела Игоря, где ну, более-менее там все понятно, то есть как это произошло, ну, не только наша организация, но и все остальные, а и вы как СМИ работали над этим вопросом, там уже более-менее все понятно, как они попали в плен, кто их пленил, когда, по какой дороге их везли, а где они были в первый момент, во второй момент, потом в какой подвал, то есть это был тир батальона «Спарта», а где это все произошло, кто был исполнителем. Это более-менее все ясно, и на следующий момент мы надеемся, что оно дело пойдет дальше, но, к сожалению, сама специфика этого вопроса, что это может занять очень долгие месяцы, если даже из моей неглады, к сожалению.
Красимир, вот еще такой маленький вопрос в конце нашего с вами телефонного разговора. Скажите, вы упоминали в начале, что СБУ должно было объединить дело Игоря Броневицкого с подобными военными преступлениями, совершенными боевиками. Я знаю, что в вашем отчете есть три задокументированных случая о убийстве украинских военных в плену. Скажите, вот за это время вы нашли какие-то еще подобные случаи доказанные?
Ну да, вот эти три, это именно случаи, о которых мы успели поговорить сейчас с непосредственно людьми, которые там были, это были другие военные или просто свидетели. Есть еще несколько случаев, но я их бы не хотел озвучивать, потому что мы не получили разрешения самих свидетелей, которые нам об этом рассказывали. Но, к сожалению, это достаточно, эта практика, она случалась в других эпизодах, не только в Донецком аэропорте.
Спасибо большое. Красимир Янков, исследователь Международной организации Amnesty International в Молдове, Украине и Белоруссии. В нашей студии волонтер Наталья Дмитриева и мать погибшего киборга Игоря Броневицкого Нина Константиновна. Я вам очень благодарна, что вы пришли к нам в эфир и рассказали нашим слушателям, особенно тем, кто нас слушает на оккупированной части Донбасса, на освобожденной тоже, о том, что произошло год назад. Мы будем следить за этой ситуацией, за тем, как продвигается дело. Возможно, появится какая-то официальная позиция украинской стороны в представительстве дела в международных судах, и мы сможем поговорить о каких-то уже реальных действиях.
Можно на окончание хотела просто еще добавить, что сейчас, в принципе, как бы, ну, это не Нина Константиновна желание, в принципе, это как бы мнение ребят, вот, которые были с Игорем до последнего, его сослуживцев, в принципе, и, я так понимаю, в принципе, мы говорили с командованием нынешним батальоном, мы хотим подавать, то есть сейчас как бы есть подавать Игоря на звание Героя Украины. А почему? То есть как бы его поступок и его, то, как он себя вел в плену, и его вот с каким достоинством он нес вот звание и украинского солдата, то есть заслуживает, мы так считаем, что наивысшего признания. Вот как бы это очень важно, я считаю, для того, чтобы в дальнейшем ну, успех дела там в той же Гааге, чтобы он как бы, то есть это является ну, запорукой. И вот мы хотим, будем всячески способствовать этому, постараемся сделать все-таки, чтобы, ну, такие, ну, то есть про Игоря, то есть чтобы он все-таки получил звание Героя Украины, потому что каковым он, в принципе, является, то есть чтобы это было официально просто признано, вот, то есть.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.